Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа», в студии ведущая Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим наше путешествие по такому замечательному пермскому городку, как Чердынь, и нашим гидом на этом пути, как и в прошлый раз, будет Надежда Бурлакова, создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру». Надежда, добрый день!
Приветствую, Мария!
Ну что, помнится мне, что в прошлый раз мы давали некую историческую справку Чердыни. Сегодня, я думаю, мы продолжим, так как не закончили.
Совершенно верно. Мы с вами так интересно поделили последние выпуски, и думаю, что эта традиция у нас еще немножко продолжится, что в первой программе мы с вами говорим о истории, немножко о краеведении, какие-то интересные факты, а вторая часть посвящена храмам, которых вокруг нас очень много. Ну и относительно Чердыни такая же самая история. В прошлый раз мы узнали очень много интересного. А сегодня гораздо подробнее я расскажу о храмах. Кстати, напоминаю, что если вы что-то пропустили, если я правильно говорю, Маша, на сайте все есть, и
да,
все можно посмотреть.
Праврадио.ру. Ну и ВКонтакте у нас тоже есть страница, поэтому если вдруг какой-то конкретный выпуск ищете, можно спросить. Если хотите переслушать все выпуски, то, пожалуйста, на сайт, там есть раздел «Записки краеведа», ну и слушайте на здоровье, просвещайтесь.
И ваш персональный аудиоучитель. Учебник по краеведению Урала уже почти готов.
Да, почти загружен.
Итак, давайте окунемся в Чердынь. Надеюсь, что вы смогли вместе со мной полюбить этот замечательный городок. Он небольшой, но в нем действительно очень много интересного. И сегодня я хочу рассказать о 6 храмах, которые там сохранились, и некоторые, правда, не действуют, но я уверена, что рано или поздно они будут восстановлены, потому что поток паломников туда достаточно большой. Это если говорить с точки зрения для верующих, а с точки зрения краеведов и, опять же, любителей архитектуры, я уверена, что этот городок набирает сейчас обороты и станет одним из таких центров туристического притяжения конкретно в Пермском крае, а если в общем, то и во всем Урале. Итак, самый первый монастырь, я, конечно, хотела бы говорить о храмах, но, естественно, если храм существует на территории монастыря, то историю монастыря мы пройти мимо не можем. Иоанно-Богословский мужской монастырь был основан епископом пермским Ионой, о котором мы в прошлый раз с вами говорили, в 1462 годах. То есть примерно тогда же, когда появилась, собственно, крепость в этом месте, когда сам городок появился. Вот, то есть это, по факту, самый древний, наверное, монастырь на всей территории Пермского края, Урала, Заурале. И он был очень почитаем, и, к сожалению, в советские годы его история немного прекратилась, но сейчас я вам расскажу, что же происходит там сейчас. Итак, святитель Иона, 1462-63 годах, совсем рядышком с тем местом, где чуть-чуть позже появится, собственно, город Чердынь. А с самого начала монастырю Иоанна Богословскому покровительствовали великопермские князья, и им были пожертвованы монастырю немалые земельные угодья. А напомню, что великопермские князья, самые первые, были из местного населения, ну, князь Михаил, например. А вот в самом начале XVI века, то есть примерно через 50 лет после существования монастыря, наместниками, князьями здесь стали уже посаженные русские, московские князья. То есть не московские князья, а князья из москвичей, скажем так. Вот. И тем не менее, хотя как бы так власть поменялась, монастырь продолжали поддерживать. И сам государь всея Руси Иоанн IV Грозный дал монастырю особые привилегии. Например, наместникам запрещено было судить монастырскую братию, притеснять монастырских крестьян. Последним, кстати, подтвердил эти привилегии уже в 1623 году царь Михаил Федорович. Уже в 1623 была сделана подробнейшая опись монастыря и его владений. Из этой описи, которая сохранилась до нашего времени, нам известно, что монастырю принадлежали 6 деревень, двор в селе Кольчуг и обширные рыбные ловли. Ну и, учитывая, что земли богаты, рыбная ловля в том числе создавала, скажем так, неплохую такую добавку к экономическому вообще положению монастыря. А сам монастырь был известен очень далеко за пределами Перми Великой, потому что весь этот регион, он стоял как бы на пересечении большого количества путей. И вклады в монастырь делали жители Чердыни, Соликамска, Усолья, Вятки, Великого Устюга, Верхотурья, Сольвычегодска и даже княгиня Екатерина Дашкова пожертвовала сюда Казанскую икону Богородицы.
То есть вся округа.
Вся округа и даже дальше. Благодаря тому, что сохранились летописи и переписи, нам эти данные очень хорошо известны. Так получилось, что каменная церковь здесь была построена только в 17 веке, примерно в середине 1640-х-50-х. Но она не сохранилась до нашего времени, потому что, ну, очень быстро обветшала. То есть, напомню, мы с вами, когда часто говорили об архитектуре, я упоминала, что вообще первое каменное строительство у нас как раз началось в середине, в конце 17 века, 1600-е годы. До этого мы все делали из дерева, но это традиция. И первые мастера, которые сами местные пытались складывать, они еще не имели навыка работы с камнем, и поэтому, ну, не всегда долговечными оказались здания. И только когда по указам царей, по воеводским приказам сюда начали приезжать мастера, опять же, московские, устюжские, потихоньку как бы традиция каменного строительства, она у нас выстроилась, она началась. И уже местные мастера в 18 веке строили. Ну, собственно, в Чердане была та же самая история. Первое здание каменное, как раз храма, оно уже буквально через 50-60 лет, к самому началу 18 века, очень сильно обветшало. И что происходит? Происходит очень интересная вещь. Дело в том, что через Чердынь в самом начале 18 века проехал не кто-нибудь, а князь Матвей Гагарин. Это тот самый мятежный губернатор, который известен нам по летописям со своими делами и со своей идеей самостоятельной, можно сказать, республики в Сибири. Тот, который княжил, который был губернатором Тобольска. Он проехал через Чердынь, обратил внимание на то, что храм обители уже обветшал, и, собственно, он и повелел построить здесь новую церковь, либо отремонтировать старую. И мало того, что он повелел, он, по легенде, отправил туда шведов, которых я упоминала в прошлой нашей передачи. А шведы в нашем регионе были. После русско-шведской войны военнопленные шли очень активно. И мастеров из них очень часто привлекали на работы на местах, так сказать. Вот, поэтому действительно очень много подтверждений, что шведы в Чердыне были. Именно они участвовали в строительстве храма Иоанна Богослова в Иоанна Богословском мужском монастыре. Храм, получается, сейчас самый старый на территории Чердыни, я имею в виду из камня. И несмотря на то, что советское время его не пощадило, он при этом там очень такой русско-узорочный. Мы с вами тоже упоминали уже слова и узорочье, и барокко, и классицизм. Вот классицизма здесь практически не будет, потому что классицизм в России – это уже 19 век, Чердынь к этому времени уже, к сожалению, не такой знаменитый городок. Зато в других городах мы с вами посмотрим много интересного. И получается, что в Чердыне основное большинство храмов, они строились как раз как наследники русской традиции узорочья. То есть они такие очень украшенные кирпичом, и если вы будете гулять и смотреть внимательно, опять же, на этот храм в этом монастыре, и смотреть на другие храмы, сохранившиеся в Чердыне, то увидите очень много таких завитушек, похожих на валюты, увидите тот самый орнамент, который искусствоведы называют жучком. То есть кирпичики, грани кирпичиков сложены в декоре буквой «Ж», у которой тоже своя символика. Если кто-то не смотрел, не слушал наши программы, то может послушать и вспомнить. А те, кому лень, я скажу, что это аббревиатура из имени которого вы, которое вы все знаете. Жучок, буква «Ж». Ну, в дереве они тоже, конечно, копируются, но исторически считается, что это устюжский мотив, мотив, который есть в храмах на Вятке, и, собственно, у нас он вроде бы как появился как раз из-за того, что у нас строили вятские и устюжские мастера. Чуть-чуть еще про историю монастыря расскажу. Напомню, что в середине 18 века, ну, конкретно 1764 год, Екатерина II провела церковную реформу, в результате которой были закрыты очень многие монастыри и церкви по России. Не избежал этой участи и Иоанна Богословский монастырь, он был оставлен на собственном содержании. То есть все, никакой господдержки, так сказать, ему больше не оказывается. И, к сожалению, он пришел в упадок, и уже в 1784 году мужской Иоанна Богословский монастырь был закрыт. Монахи были переведены в другие монастыри, а его вотчины отошли не куда-нибудь, а к Троице Сергиевой Лавре. И вот здесь интересная вещь. Я сейчас вам расскажу, как Чердынский монастырь связан не с кем-нибудь, не с каким-нибудь городом, а с Сан-Франциско, угу. Америка.
Угу. Это Чердынь, я напоминаю.
Да, это мы про Чердынь продолжаем говорить. То есть в конце 18 века монастырь был закрыт, но в начале 20 века уже монахини начали как бы просить благословения на то, чтобы на остатках старого мужского монастыря организовать женский. И в 1911-м владыка Палладий вручил, сейчас я несколько имен назову, они важны, поэтому я их произношу, хотя не так часто нам нужно с вами запоминать такие имена. В 911-м владыка Палладий вручил посох нововозведенной в игумении монахине Руфине. И тогда же игумения Руфина выехала из Перми в Чердынь для открытия монастыря. Это 911 год. Монахини начинают работать над восстановлением и устроением обители, но 1914-й, Первая мировая война, 1917-й, начинаются гонения. А к тому времени, кстати, в монастыре был уже открыт приют для детей, там уже были производства, монахини занимались, например, опять же, шитьем и тому подобным. Вот. И в 1918-м белогвардейцы ненадолго Чердынь заняли, но, к сожалению, ничего хорошего уже дальше для истории монастыря не было, и наши монахини во главе с Руфиной и одной из выделившихся тогда послушницей Августой, они были вынуждены уехать на Дальний Восток. И началась очень такая интересная и тяжелая история. В 1923-м они основали монастырь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в Харбине. Это Маньчжурия.
Но многие ехали туда после как раз вот революционных событий. Это один... И одна из главных точек, по-моему, эмиграции.
Да,
вообще.
Да. И в 1925 году там произошло чудо, и монастырь Тихвинской иконы Божьей Матери стал называться монастырь Божьей Матери Владимирской. Затем, опять же, интересные всякие события, но в 1935 году было открыто Шанхайское подворье обители. Чуть позже началась Вторая мировая война. В 1942 в годы войны подворье монастыря Харбинского было открыто в Сан-Франциско. И тогда же, в 40-х годах, все монахини перебрались уже туда. Обитель в Харбине, кстати, продолжала действовать до 1965 года. А игуменья Ариадна убыла в США как раз, по-моему, в 1965 году. И храм, который был открыт в Сан-Франциско, подворье этого монастыря, существует до сих пор. Сама монахиня Ариадна скончалась в 1996 году. То есть, на самом деле, история очень долгая, и вот если вы будете в Сан-Франциско или будете, наоборот, в Чердыне, вы всегда можете даже с местными искусствоведами и экскурсоводами обсудить вот такую замечательную идею и интересные факты о том, что действительно ничто не случайно, и Чердынь может быть связана через игумении, через монастырь с Америкой и конкретно с Сан-Франциско. Ну, вернемся в нашу церковь Иоанна Богослова, потому что сказать я сегодня хочу очень много. Церковь, естественно, не единственная в Чердыне. Храм Иоанна Богослова, он двухэтажный. Первый этаж это зимний храм, он такой приземистый, там низкие потолки, но, опять же, с точки зрения экономии, чем меньше пространства, тем его легче протапливать. А вот второй этаж – это двухсветный основной четверик, то есть он гораздо более легкий, гораздо более высокий. Это у нас как раз и есть летний храм. А колокольню вы не обнаружите ни на современных фотографиях, ни на старинных, потому что она здесь немножко спрятана. Это восьмерик, который стоит на основном здании. Но об этом я чуть-чуть в прошлый раз рассказывала. Если кому интересно, то посмотрите в интернете, а еще лучше собирайтесь и уезжайте в Чердынь, потому что там здорово. Тем более наступает у нас весна. И вот тоже обсуждали о том, что кому-то все-таки приятнее весной и летом там побывать. Кстати, на иконостасе, который сохранился с самого начала XVIII века, имеется запись. Она прекрасно сохранилась, и ее вам покажет батюшка, если вы попросите его, чтобы он рассказал подробнее.
Так, что просить? Какую запись показать?
Запись, которая рассказывает об истории создания. И прямо написано. Иконы писали иконописцы Дмитрий и Григорий Федоровы дети Поповы, жители Нижнего Новгорода, служители Синодального Благовещенского монастыря. Вполне читаемо, очень четко видно, поэтому я думаю, что есть смысл на это посмотреть. Ну, тоже там есть иконы, которые писали и местные живописцы. Есть там одна из интересных икон, посвященная принятию христианства на Пермской земле. На фоне Иоанна Богословского монастыря, который вполне узнаваем на иконе, и горы Полют изображен епископ Иона Пермский. В советские годы храм Иоанна Богослова был единственным действующим в Чердане, и закрывался он в небольшой, ну, относительно небольшой период, только с 1940 по 1947 годы. Ну что, про монастырь я могу рассказывать долго, но давайте побежим дальше, потому что есть еще кое-что. А церковь Богоявления Господня, которая находится совсем неподалеку, это тот самый хлебозавод, про который я вам рассказывала в прошлый раз. Освящена была церковь в 1751 году, но строилась она на самом деле гораздо дольше, потому что, по сути, она была как бы собрана из трех предыдущих церквей, стоящих на этом месте. Там было три храма разных посвящений. Они, опять же, дерево ветшает, были приняты решения, что их разбирают и строят каменную церковь. И получается, 51 год строительство завершено, и был освящен предел Петра и Павла. Потом в 761 Богоявленский предел главный, и только в 78 году был освящен предел Прокопия Устюжского. Этого святого очень сильно почитали в Прикамском крае. Ну, напоминаю, что устюжан у нас было очень много, и часто они в честь своего любимого святого как раз и строили церкви. Здесь, кстати, была потрясающая колокольня, она сохранилась на фотографиях Прокудина-Горского. Построена она была, вот перестроена в конце 19 века, но в 1930-х ее опять же разобрали. То есть сейчас облик храма очень сильно отличается от того, который мы увидим на исторических фотографиях. Храм все еще не храм, это все еще хлебозавод, но, насколько я знаю, есть разговоры о том, что поскольку инвестиции в городок увеличиваются, то будет возможность все-таки эту церковь восстановить. Дальше. Два храма увидели, и, естественно, не можем пройти мимо собора Воскресения Христова. Заложенный в 1750-м, освященный уже в 1754-м, но тоже достраивался, потому что главный предел Воскресения Христова, потом достроен один предел в честь Стефана Пермского, и потом... Опять же, наш любимый святой – это Николай Чудотворец. То есть три основных предела. Ну и колокольня. Вот если вы поедете в ближайшее время, то увидите такой огромный контраст. Вот само здание, оно даже такое вот строго лаконичное, такой интересной формы. У него пять куполов, четыре из которых глухие на постаментиках, и центральная его нижняя часть, она как бы открыта в храм, и там сохранились росписи. И он белоснежный. А рядышком стоит колокольня из красного кирпича. Богатейший декор, вот то самое кирпичное кружево, очень много и зубчиков, и таких как бы цветов, выложенных кирпичиками, и даже какие-то имитации пилястр, ну вот это уже к ордеру больше относится. В общем, совершенная чудесная такая нелепица, как будто собрана из кучи-кучи разных элементов. И все правильно, это конец 19 века, когда колокольня строилась, поэтому мастера собрали все самое лучшее из того, что они считали самым красивым. И вот сейчас колокольня не штукатурена, и вот такой контраст, красный кирпич и сам белый храм красивый. Вот. Ну, мимо не пройдете. Кстати, на колокольню пускают, доступ туда есть. И вот одно из тех мест, куда точно стоит подняться на Пасху, потому что виды, как всегда, сногсшибательные. И если вас не сдует ветром, ну, будете держаться, ограждение там есть, то сумеете насладиться этим удивительным видом и на реку, и на саму Чердань. А если кто-то из вас возьмет с собой старую фотографию как раз про Кудина-Горского обзорную, то у вас будет возможность сравнить. Было и стало. Рядом с собором Воскресения Христова есть еще одна церковь, церковь Спаса Преображения. К сожалению, она сейчас не действует, и пока тоже дела там плачевно, потому что в советские годы церковь была передана Чердынскому лесотехникуму, который приспособил здание церкви под учебные аудитории и мастерские. То есть, слава богу, не гаражи, слава богу, не котельные, но абсолютно светское использование, причем не самое доброе на протяжении нескольких десятилетий. И церковь Спаса Преображения, она сейчас без куполов, она без колокольни, и понять, что это храм, можно, что это был храм, можно только потому, что можно узнать вот эту структуру корабля, то есть ровно с запада на восток, на востоке такая полукруглая часть, и центральная часть, тот самый четверик, он чуть выше, чем и алтарь, и то, что когда-то было трапезной. В общем, здесь грустно, но пятая церковь, куда мы с вами обязательно заглянем, это церковь Успения Пресвятой Богородицы. Сейчас она не действующая, но она отреставрирована, планируется восстановить и колокольню, и там сейчас находится музей истории веры. Я в прошлый раз его упоминала, потому что именно там я увидела те самые веринги, в которых когда-то в Ныробе, в голодной яме сидел первый из Романовых, вернее, прародитель семейства Романовых, будущий дядя. Ну, он уже не успел стать дядей, потому что как раз Ныробей скончался, Михаила Романова. Михаил Никитич Романов. В Музее истории веры сохранились прекрасные росписи. Я уже сказала о том, что он неплохо отреставрирован. И стоит там побывать и для того, чтобы увидеть тот самый макет Кремля, который когда-то был в Чердыне, и вот эти самые вериги, которые путешествуют по другим музеям, но чаще всего сохранятся именно здесь, и классные росписи, ну и просто восхититься той архитектурой, которая, несмотря на утрату колокольни, в Успенской церкви прекрасно сохранилась. Ну, это из архитектуры. А из литературы, например, Салтыков-Щедрин связан с Черденью, Мамин сибиряк. И, кстати, Чердынь была местом первой ссылки Осипа Мандельштама.
Ну вот, я думаю, что сегодня мы этот прекрасный городок Чердынь для себя открыли. Я думаю, что вам, дорогие друзья, было также интересно Надежду слушать, как и мне, поэтому я ее сегодня почти практически не прерывала, потому что действительно и объем информации большой, и храмов много, да и просто очень и очень интересно. Я думаю, что как минимум новая точка на карте сегодня у нас появилась, тем более повторюсь о том, что скоро лето. Вот вам одно из направлений, по которому можно съездить, что называется, недалеко и довольно бюджетно, можно туда отправиться, ну а виды, я думаю, что они будут очень и очень красивыми, да и массу удовольствия вы от этой поездки получите. Кстати, дорогие друзья, напоминаю вам о том, что если вы уже съездили по одному из маршрутов, про который мы здесь разговаривали, то 278-96-41, звоните нам в будние дни и в рабочее время по этому номеру телефона, рассказывайте о том, куда вы съездили, делитесь вашими эмоциями о том, как это было, что больше всего понравилось, ну и получайте фирменную открытку от проекта «Архликбез». Вот такие замечательные подарочки у нас для вас есть. Ну что ж, дорогие друзья, напомню, что сегодня программу «Записки краеведа» для вас провела Мария Заостровных, а гостем и постоянным участником была Надежда Бурлакова, краевед-энтузиаст и создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру». Спасибо за внимание и до новых встреч!